эфире программа «Лицом к событию» Радио Свобода. Ведет ее Михаил Соколов. 24 октября останки диктатора Франциско Франко по решению правительства Испании убрали из мемориала «Долина павших». Перевезли в семейный склеп. Судьбу диктатора в 20 и 21 веке обсудят наши гости. В нашей студии доктор исторических наук Вадим Добье. На связи из Петербурга кандидат исторических наук Кирилл Александров. И должны включиться в дискуссию политический обозреватель Константин фон Эггерт. И на связи из Мадрида будет корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий. Я надеюсь, что у нас связь с Мадридом есть. И мы сейчас услышим Виктора. Виктор, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как все-таки прошло это перезахоронение и, собственно, какова реакция на инициативу социалистов, прессы и политиков?
Добрый вечер, Михаил. Ну, что я могу рассказать? С технической точки зрения все это перезахоронение прошло, в общем-то, нормально, без эксцессов. На процедуру допустили только членов семьи, внуков и правнуков. Никакой общественности и никакой прессы. Никого не пустили ни в базилику Долины Павших, где Франк лежал раньше, как мы знаем, ни в часовню, где он теперь похоронен на кладбище Мингорубио под Мадридом. В принципе, все очень достойно. Гроб доставили на вертолете, и все успели за полдня, в общем-то. Потому что предварительно проводили репетицию этого мероприятия, так сказать, все было сделано очень четко. Ну, еще что можно сказать, что три сотни франкистов, противников перезахоронений, пытались протестовать у кладбища. Ну, их ближе 200 метров не пустили. Что теперь можно сказать о реакции общества? Ну, вы знаете, реакция, в общем-то, перезахоронение готовилось, как мы знаем, полтора года. Так что тут ничего нового в реакции не было, понимаете, потому что реакция готовилась на протяжении всего этого времени. Я единственное, что могу сказать. Я в Долине Павших, где он был похоронен, это 53 километра от Мадрида к северо-востоку, мне доводилось бывать довольно-таки часто. Практически каждый год я был в последние 20 лет, вот каждый год. Почему? Вам виднее, почему-то в России Франко был все эти десятилетия более популярен, я бы сказал, чем в Испании. Вот. И все мои друзья, которые приезжали, просили меня тут, так сказать, отвезти, показать туда. Значит, что я могу сказать? Что вот последние, там, в нулевых годах, в этом десятилетии, мы приезжали туда, особенно если речь шла о зиме, мы там были одни. Понимаете, было даже жутковато ходить, там такой туннель 100-метровый, чтобы пройти в базилику. Это базилика, наверное, знаете, она выбита в скале в свое время была, над ней огромный крест 150 метров. И, в общем, там одному довольно-таки жутковато, понимаете, полумрак такой, архитектура соответствующая, такая, я бы сказал, ну, фашистского стиля, мрачная такая. Вот. Мы были одни там. Там в это время было где-то лет 20 назад закрыли последнее кафе, которое там было. Вот, сувенирный киоск тоже там 20 лет уже последних не работал. Там был фуникулер, по которому можно было подняться на эту скалу, к кресту. Он тоже лет 20 уже не работал, поломался, его никто не чинил и все. Как полтора года назад испанские, значит, социалисты заявили, что они будут хотят перезахоронить Франко, все резко изменилось. Значит, теперь, вот минувшим летом, в субботу-воскресенье, туда, в эту долину павших, в базилику, выстраивались очереди, как в период застоя в мавзолей, а то и больше. Все было запружено автомобилями, там все стоянки, все забито. Люди с целыми семьями приезжали, со всей Испании, с детьми, вот. Невесты с женихами приходили, невесты оставляли букет свой на могиле Франко. Понимаете, в латиноамериканской, довольно-таки большой диаспоре здесь, в Мадриде, распространились слухи, что это святой Франко, да, что надо приложиться и от всех болезней избавиться. Я сам видел, как они бросались туда на коленях, целовали могильную плиту, и вот. Вот такие дела. Значит, теперь еще тоже. Я вам скажу, что последние десятилетия о Франке здесь вообще никто не говорил, никто не думал. Если вот молодежь, я как-то спросил там молодого человека лет 15 назад, кто такой Франк, он сказал, этот генерал, который с Наполеоном сражался. Понимаете, практически, ну, здесь, в общем-то, народ историей особо не интересуется. Такая была ситуация. Значит, что же все-таки произошло, на мой взгляд, что в основном вот такая поддержка, ну, Франка, непонятная, да, причем я сейчас не говорю о таких закоренелых франкистов, которых, в принципе-то, здесь немного, знаете, которые там под 20 ноября каждый год приезжали, там старички их, правнуки привозили, они подходили к этому, так сказать, к базилике, там поднимали руку в приветствии, там «Вива Франко!» кричали, там, ну, два десятка, не больше. Понимаете, это таких людей практически уже не осталось. Ну вот обычный народ, почему, собственно, на мой взгляд, появился этот интерес? Он вызван не столько фигурой Франко, сколько, возможно, на мой взгляд, недовольством испанцев существующей сейчас ситуации. И когда правительство приходит к власти в этой ситуации и говорит, что его основная задача этого правительства – это перезахоронить Франко, да, полузабытого, то у людей как возникает какой-то, понимаете, протест. А проблем в Испании действительно много. Мы все знаем, да, ситуации. Каталония горит уже, так сказать, несколько лет там. Проблемы страшные, понимаете. Вот, безработица, кризис постоянный. Уже 12 лет кризис, понимаете. Вот, молодежь там, наркомания, я уже об этом не говорю. Нелегальная иммиграция. Вот. Ну, главное,
получается, конечно, так, что это какая-то реакция, как в Советском Союзе вытаскивали, а иногда и теперь и в России вытаскивают портреты товарища Сталина, да, Вадим? Наверное, здесь тоже можно об этом сказать.
Это совершенно очевидно.
Ой, это один из факторов. Потом, понимаете, Испания все-таки католическая страна, и вот это вот наследие христианское, тоже говорят, что а чего покойника-то теребить? Он лежит себе там забытый и лежит, понимаете? Кстати, еще тут один есть момент, который я хотел обратить внимание. Его перетащили, он там 53 километра, это, да, вот от Мадрида, туда только можно было на машине доехать. А теперь он лежит прямо, понимаете, в Мадриде, можно на велосипеде приехать. Сейчас очень модно в Мадриде, в мадридцы на велосипедах все ездят. Туда можно приехать. Я вот разговаривал, когда этот вот процесс-то, я тоже подъезжал туда, в Мингорубью, и с франкистами там. Говорю, ну что, прекрасно. Мы, говорит, сейчас вот собрались, чтобы семью Франко поддержать, а в принципе мы здесь будем приходить каждую субботу-воскресенье митинговать.
Знаете, а да? Вот ультраправая партия ВОКС, которая прошла в парламент впервые, а в Андалузии даже правящая в коалиции оказалась, она как-то выступала по этому поводу?
Ну, конечно, причем выступала очень удачно. ВОКС, значит, эта партия все вот последние годы, она недавно создана, но она плелась где-то в первой десятке было, да, и вот весной были выборы, они впервые вошли в парламент. Ну, тоже где-то плелись в хвосте. А сейчас, вот на волне вот этого перезахоронения, они получили по последним опросам, по рейтингу партии заняли третье место. После социалистов, народников идет ВОКС. То есть они всех там парочку партий либералов обогнали, и ультралевых обогнали, всех. На третье место, понимаете? Вот, то есть их популярность тоже на всем этом. Они защитники, они были против перезахоронения с самого начала очень четко, поэтому, так сказать, вот и результат. Так что вы понимаете...
Знаете, такой политический эффект, так сказать, обращения к прошлому, я не знаю, ну вот к Вадиму Дамье тогда обращусь, все-таки нам надо поговорить о историческом теперь контексте. Собственно, споры уже идут, яркое там выступление в Фейсбуке Андрея Зубова, историка, там есть явная дискуссия снова, параллели между Франко и белыми генералами, которые боролись с коммунизмом. В общем, вот если оттолкнуться от той точки, которая считается, ну, наверное, все-таки ключевой, лето 1936 года, что же это было? Мятеж Франко, так сказать, это последствия пятилетних конфликтов после свержения монархии и, так сказать, в общем, виноваты левые, или наоборот, это вот правые и Франко спровоцировали сползание страны в гражданскую войну?
Ну, я бы вообще вряд ли взялся оценивать
что называется, кто здесь первый сделал тот самый шаг, который в конечном счете привел к тому, что произошло в июле 1936 года. Собственно, это назревало, причем назревало долгие десятилетия. Не зря ведь говорили, что Испания разделена. Да, Испания разделена фактически надвое. На так называемую Красную Испанию, так называемую Черную Испанию. И, в общем, противоборство между левыми и правыми, условно говоря, причем под левыми я, естественно, имею в виду не только коммунистов, да, которые как раз в 1936 году были достаточно ничтожной политической силой и поднялись только уже в ходе самой гражданской войны в значительной степени на советской помощи.
Правительство было такое либерально-республиканское.
Да, да, да. Ну, и социалистическое. Да? То есть, скажем, в 1931 году, когда пала монархия, к власти пришла, я просто напомню, да, вкратце слушателям, потому что, возможно, они эту всех этих деталей не знают или позабыли, скажем, да, то в 1931 году, после того, как в Испании пала монархия, к власти пришла коалиция либералов и социалистов, социал-демократов, по сути дела, но они назывались Социалистическая рабочая партия. Собственно, так до сих пор они и называются. И практически как бы вот они составляли так называемый левый спектр, но и прежде всего, и в первую очередь, конечно, анархосиндикалисты, анархистское движение испанское, которое было очень сильным, потому что крупнейшая испанская профсоюзная организация, Национальная конфедерация труда, анархосиндикалистская, насчитывала более миллиона членов. Да, это были крупнейшие профсоюзы в стране, и это была, пожалуй, на тот момент самая крупная сила в левом лагере. Да. И между левыми и правыми шло противоборство, и поэтому, хотя, так сказать, у Франко это называлось антикоммунизмом, но его главными врагами были, конечно, не столько коммунисты, просоветские или троцкистские, которых там было еще меньше в Испании, да, сколько, прежде всего, конечно, анархисты и социалисты. И противоборство между правыми и левыми, повторяю, между католической Испанией и левой Испанией, да, шире говоря, консервативно-католической и левой Испанией, оно продолжалось не одно десятилетие, так сказать. Вот этот период 1931-1936 года, это был только самый пик. Угу. Да, поэтому как бы к этому шло. Да. Испания вообще страна гражданских войн. В 19 веке их там была не одна. И поэтому, в общем, оно назревало где-то. Да, конечно, Франко, точнее, не он один, да, был заговор генералов, да, не надо Сан-Хурка, говорить, что это был один Франко. Сан-Хурка еще раньше пытался, да, потом он тоже принимал участие в этом же самом военном заговоре в 36-м. Генерал Мола, да, генералы, которые возглавляли военных в Каталонии, в Арагоне, то есть это был общеиспанский заговор. Франко, в конце концов, выдвинулся на самые лидирующие позиции уже чуточку позже, через несколько месяцев после начала этого мятежа.
Ну да, кто-то погиб, так сказать,
да, из-за врагов. Да, причем это тоже очень интересная история, да, как они погибли. Потому что, скажем, здесь до сих пор историки спорят, как и что произошло, потому что это загадка. Да? Один из генералов, в том числе тот самый Сан-Хурка, разбился совершенно неожиданно на самолете, хотя его прочили вообще-то в лидеры заговора. Да? Потом еще один генерал, который был, как говорили, в военном отношении, пожалуй, способнее, чем Франко даже, и пользовался большей популярностью, генерал Мола, тоже погиб в авиакатастрофе. Но тут уже немножко другая история. Есть такая версия, что его летчик – это был анархист, который, так сказать, подпольно проник туда, да, и целенаправленно, специально разбил самолет с этим генералом. Ну, это как бы не доказано, но вот есть такая версия у историков тоже.
Да, ну, в общем, это все, конечно, очень интересно. Давайте мы Кирилла Александрова тоже послушаем по поводу вот этого начала гражданской войны. Значит, можно ли считать Франко спасителем от коммунизма, или все-таки он спровоцировал вот этот непредсказуемый совершенно ход событий и, в конце концов, загнал Испанию, ну, в такое вот консервативное, застойное состояние с тяжелыми политическими репрессиями на многие десятилетия.
Во-первых, я согласен с Вадимом, потому что дело совершенно не лично во Франко, а в той социально-политической ситуации, которая была. Еще до зимы 1936 года, вот до февраля 1936 года, за первые 4,5 года республики, то есть до того момента, когда силы Народного фронта пришли к власти, в Испании произошли 160 сожжений и разграблений церквей, 269 политических убийств, 1287 попыток вооруженного ограбления, 348 забастовок, 10 поджогов редакций разных политических газет. И понятно, что католическая церковь, традиционная для одних испанцев, оставалась центром нравственной консолидации, смыслом жизни, ну а для других, соответственно, средневековым пережитком и объектом перманентной ненависти. Когда 7 апреля 1936 года новым президентом республики стал такой левый, в общем, представитель левых сил Алькала не сета Самора, но вот его фраза же, она, он, простите, он уступил, Самора уступил место Мануэлю Асанье, да, извините, я ошибся, значит, вот Асанье стал президентом, представитель Народного фронта, и вот его фраза, о чем, так сказать, она говорит, о том, что все церкви Испании не стоят одного республиканца. Ну, простите, это без всякого франка. После такой фразы гражданская война практически уже была бы неизбежна. Да, запрет монашеских орденов. Это в Испании-то. Гонение на иезуитов. Это в Испании-то, да. Ну и, собственно говоря, вот известно, что как бы поводом, не причиной, а поводом к выступлению генералов стало убийство 13 июля 1936 года лидера национального блока, бывшего министра финансов Испании, еще Испанского королевства, адвоката и доктора права Кальва Сотело. Причем за месяц до этого, 16 июня, вот в заседании
убийство Кортеса... Было убийство двух руководителей республиканской политической полиции. То есть это был взаимный террор разных сторон.
Я хочу тоже добавить.
Это. Но именно дело в том, что предшествовало убийству республиканских, да, полицейских. За месяц до 16 июня Сотело произнес речь в Кортесах, в которых он обвинил правительство Народного фронта в демагогии, призвал соотечественников спасти Испанию от территориального распада и церковь. И он был убит не потому, что погибли два республиканца, а именно в ответ вот на эту его речь, которая была задолго до убийства республиканских полицейских. И хотя я думаю, что если бы Сотело даже остался в живых, радикально бы эта ситуация никак не изменила. Видите, в чем дело? Ну, я следующее могу рассказать, что вот свой, значит, такой священник Испанской церкви, отец Мигель Аранса, он уже покойный, он часто приезжал в Петербург, он, в общем, как священник состоялся при Франко, и когда его спросили, вот как он относится к Франко, он сказал примерно следующее: ну что вы, я вот благодаря Франко, меня отдали учиться в иезуитский колледж, я получил прекрасное образование, я стал священником, я обрел Христа. В общем, это Франко, это солнце. А потом помолчал, подумал и сказал: ну, я честно вынужден признать, что к концу его жизни это солнце нас всех, конечно, очень сильно утомило. Он хорошо русским языком владел. Дело ведь, понимаете, не в том, там, в застой вверг Франко или не в застой, а в том, что, мне кажется, нужно принципиально отличать. Вот у нас, например, там, на «Эхо Москвы» сейчас в связи с перезахоронением, на «Фейсбуке» говорят: вот, вынесли Франко, давайте вынесем там, Сталина тоже уберем с Красной площади, Ленина. Это значит, что люди совершенно не понимают разницы между этими историческими фигурами.
Они обязательно, Кирилл, мы это обязательно обсудим. Я прошу прощения, просто к нам подключился Константин Эгерт, который, так сказать, я так понимаю, с рабочего какого-то момента ненадолго. Константин, я хотел сразу вас включить тоже в разговор, поскольку вы, так сказать, на коротке с нами. Я видел, что вы активно выступили, так сказать, с осуждением перезахоронения Франко и видите в этом какую-то ошибку и так далее. Ну, может быть, вы, так сказать, как-то обозначите свою позицию здесь тоже.
Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение в эфир, Михаил. Во-вторых, в присутствии господина Домье и господина Александрова мне, наверное, в истории рассуждать не стоит. Они большие специалисты. Но я попытаюсь это сформулировать в терминах, ну, как говорили при советах, текущего политического момента. Мне кажется, что, конечно же, вынос тела Франко – это попытка нынешнего социалистического правительства доиграть гражданскую войну, символически ее выиграть в год 80-летия ее окончания. И в этом смысле это сугубо политическая история, которая, конечно, на самом деле является де-факто возобновлением этой гражданской войны. Не стоит забывать, что в 2007 году предыдущее социалистическое правительство Родригеса Сапатеро приняло закон о национальной памяти, который ликвидировал все публичные памятники, там, которые еще оставались Франко, какое-то упоминание о франкистском режиме. Это можно понять в рамках, так сказать, стратегии, если хотите, превращения истории реально в историю. Но, конечно, этот акт, помимо просто личного отношения участников программы к Франко, это, конечно, акт возобновления гражданской войны. Это попытка навязывания определенного типа представления об испанской истории всему обществу. Это, конечно, предвыборный ход 10 ноября. И, конечно, если посмотреть на это просто с точки зрения гражданина, это очень большой вопрос вмешательства государства в частную жизнь граждан. В конечном счете, может ли государство указывать частным гражданам, а все потом сегодня частные граждане, где им кого хоронить?
Прошу прощения, Константин, а вот, например, господин Санчес как раз говорит, что перезахоронение Франко знаменует примирение испанцев. Испания пришла в согласие сама с собой, длительный процесс завершился, все власти и законодательные, исполнительные, судебные, так сказать, приняли это решение. Это конец морального противостояния, импульс примирения, который может существовать лишь в условиях свободы и демократии. Но я вот, честно говоря, не очень могу понять, как вы... Я понимаю, что вы очень ловко, вот, как про частную жизнь, да, но вы, в общем-то, в текстах-то своих защищаете Франко прежде всего как антикоммуниста, что за спасение от коммунизма Испании ему можно простить многое, в том числе и террор, и прочее. Но в таком, знаете, духе можно рассуждать, что и Путин, знаете ли, демократию задушил в России ради спасения ее от коммунистов.
Нет, это чепуха, конечно. Путин – это совершенно другая историческая фигура, и судить его будут с другими историческими мерками. Что касается Франко, то я, во-первых, отвечу на то, что сказал премьер Испании. Он, конечно, не узнает о том, что я ему ответил, но это не важно. Я думаю, что это, конечно, типичный политический трюк и, на самом деле, ложь. Потому что незадолго до перезахоронения премьер встретился с лидером партии Подемос, крайне левой партии в Испании, которая еще левее нынешних социалистов, и сказал, что в случае победы на выборах пойдет обсуждение с Подемос, которые, видимо, могут стать младшими партнерами в коалиции, подозреваю, или окажут поддержку социалистов в парламенте, может зайти речь, или точнее будут даже вестись переговоры о сносе уже креста над базиликой в долине павших. Если бы речь шла только о захоронении, то, наверное, на этом бы и закончили, но нет. Поэтому мне кажется, что, конечно, это возобновление гражданской войны, потому что если бы вы не хотели это делать, вы бы не делали таких заявлений. А снос креста, а затем уже, наверное, и ликвидация самой базилики, ее достаточно просто ее лишить финансирования, это, в общем, уже, конечно, акт гражданской войны. Это акт, направленный против католической церкви, цара Франко совершенно нет ни в чем. И это, конечно же, акт, направленный на определенную часть испанского и международного левого сообщества. В этом плане, мне кажется, Санчес просто лжет. И, конечно же, будет очень интересно посмотреть, как отреагирует испанское общество. И, кстати, как отреагирует испанская иерархия на такую акцию, как попытка демонтажа креста. На самом деле, быть испанским левым – это скорее не политическая позиция, а лайфстайл, который характеризуется крайней антицерковностью, поддержкой всех тех элементов красного террора, о которых говорили другие участники программы. Поэтому это не конец гражданской войны. Если Санчес будет верен своему слову, это начало нового ее этапа.
Ну что ж, Константин, спасибо большое. Я думаю, что позиция достаточно понятная. Но я тут уже сказано про красный и белый террор. Я к Вадиму Домье тогда обращусь. Вот мне кажется, по крайней мере, те данные, которыми я обладаю, что здесь есть очень серьезное отличие в Испании от той же России 17-го и далее года, поскольку масштаб белого террора был больше, судя по всему, по цифрам, которые мы имеем, чем красного. Опять же, эта история с белым террором расследована гораздо хуже, поскольку действовал почти 20 лет закон после Франко, так сказать, который фактически запрещал исторические исследования в этом направлении. Ну, вот что вы скажете об этом?
Ну, что касается террора, точные цифры, разумеется, неизвестны. И вряд ли когда-нибудь, видимо, уже будут известны. Потому что статистика велась далеко не всегда. было огромное количество расстрелов несудебных, расстрелов просто, так сказать, в ходе событий. И количество этих убитых, оно как бы не поддается учету. Да? Но существуют оценки, существуют прикидки. И в соответствии с ними, если, конечно, не слушать апологетов франкизма, апологетов Франка, а прислушиваться к исследователям все-таки более нейтральным, более каким-то взвешенным, то получится, что количество убитых в ходе франкистского террора на порядок будет как минимум выше, чем количество погибших в результате террора республиканского. Это первый момент.
Но я услышал, что самые минимальные цифры, условно говоря, там 50 тысяч – это вот красный террор, и не меньше 200 – белый.
Ну, возможно, где-то так, да. Но вы учтите еще такой маленький момент особый. Значит, есть отчеты немецкого посла, немецкого дипломата 1941 года, посланный в Берлин. В соответствии, он называет число заключенных франкистских лагерей. Так вот, согласно его цифрам, которые он приводит, а ему, в общем-то, ни преуменьшать, ни преувеличивать было особенно не нужно. Так вот, в соответствии с этими цифрами, значит, в лагерях сидело от 1,5 до 2 миллионов человек. Я напомню, это при тогдашнем населении Испании 25 миллионов человек. То есть, вы понимаете, каждый десятый находится в лагерях. Да? То есть 25 миллионов человек, 200 тысяч убитых, еще 200 тысяч, вероятно, по этих лагерях погибших, огромное количество раненых, большое количество погибших в результате гражданской войны от эпидемии голода, потому что Испания была разорена совершенно, совершенно разрушена, хозяйство было уничтожено и не восстановилось вплоть до конца 40-х годов. Огромное количество людей погибло вот в результате последствий войны. Если мы все это суммируем, то, боюсь, цифра выйдет на миллион.
Ну вот у меня, по крайней мере, есть тут тоже такая цифра. Вот был такой глава МИДа Италии Галеаци Чиано, да. Летом 1939 года он общался, значит, с коллегами испанскими и получил данные, что ежедневно, то есть после победы Франко, в Мадриде расстреливали по 200-250 человек, 150 в Барселоне и 80 в Севилье. И есть вот данные, опять же, американского журналиста, который в 1948 году, вот некий Чарльз Фольц, значит, получил цифры расправ с 1939 по 44 года из франкистского министерства юстиции.
То есть официально.
Ну, цифры. Как бы официально, неофициально, да. Но порядка 190 тысяч человек. Ну, то есть этот белый террор продолжался после победы.
Исследователи говорят, что в первые же месяцы после победы в 39-м было расстреляно порядка 100 тысяч.
В общем, есть большие сомнения, что Франко, по крайней мере, стремился к тому, что называется национальным примирением. Нет. И я хотел бы спросить Кирилла Александра. Все-таки вы, как последовательный тоже исследователь антикоммунистической движений. Видите ли вы разницу между, например, белыми, которые воевали с большевиками, например, между финскими белыми и красными, белые, победив, через полтора года практически провели амнистию, и, собственно, Франко, который проводил этот террор годами?
Ну как, в первую очередь, ситуации, конечно, разные. Финляндия летом 1918 года еще продолжается Великая война, и непонятно еще в тот момент даже было финнам, например, кто в этой войне одержит победу. И совершенно другая ситуация летом 1939 года в Испании, когда еще не было Второй мировой войны как таковой. Видите ли, в чем дело? Я о цифрах можно очень долго спорить и называть разные совершенно показатели, но я готов, наверное, признать, согласиться с тем, что жертв белого террора, франкистского, их оказалось больше, но их оказалось больше, потому что франкисты победили. Маннергейм тоже в Финляндии победил, и жертв белого террора в Финляндии оказалось больше, нежели чем было убито красными до лета, до мая 1918 года. Мне просто кажется принципиально, что структура, смысл красного и белого террора в 20 веке в разных странах, он разный, этот смысл. И красный террор всегда направлен на принудительное изменение социальной структуры общества, на истребление целых социальных групп в случае победы красных, чего белые никогда ни в одной стране не преследовали, ни Маннергейм, ни Франко, там, ни Чан Кайши, ни Пиночет. Они не ставили своей целью уничтожение целиком какой бы то ни было социальной группы. Если левый эксперимент, он всегда подразумевает изменение социально-экономических отношений. Ну а учитывая жестокость гражданских войн и реакции на большевизм, ибо, в общем-то, и фашистские движения в Европе и национал-социализм. Это в первую очередь реакция, конечно, на большевизм и на социалистический эксперимент в России. В очень значительной степени понятно, что это все страсти накаляло. И применительно к 1939 году, конечно, ни о какой политике национального примирения говорить нельзя. Видите, мы в такой, конечно, сложной ситуации находимся, потому что мы знаем, что произошло в Испании при Франко, вот после того, когда был подписан приказ, да, 1 апреля 1939 года Красная Армия развалилась, гражданская война закончилась, и знаем, как он закончил, да, там до середины 70-х годов, мы можем об этом говорить, обсуждать, спорить, но мы совершенно не знаем того, что было бы с Испанией в случае победы левых сил, так называемых республиканцев. Не можем себе даже этого представить.
Вадим Дамье, кажется, знает, но если только коротко, потому что у нас еще...
Я считаю, что никакого коммунизма, в смысле большевизма, Испании не грозило. Коммунистическая партия держалась только на советской поддержке. И при исчезновении этой поддержки она бы совершенно точно рассыпалась, как она была ничем до июля 1936 года. Основной силой испанских левых были анархосиндикалисты. И что они хотели сделать, они достаточно хорошо показали в Арагоне, где люди добровольно объединялись в аграрные коммуны. Люди добровольно, повторяю, добровольно, в отличие от большевистской принудительной коллективизации, я повторяю, люди добровольно это делали, опираясь на свои старые общинные традиции, да? На то же, на что в России пытались опереться эсеры. Это совершенно другая традиция. И пугалки большевизмом в данном случае – это чистый миф, абсолютно.
Ну, я бы все-таки здесь, не знаю уж, как анархисты бы пришли к власти или нет, но я бы еще раз отметил бы, что правительство, которое свергалось Франко, было либерально-социалистическим, умеренным, таким, знаете, чуть ли не похожим на какое-нибудь первое временное правительство. Да, или там первое правительство Керенского в данном случае.
Да, и еще маленькая добавка по цифрам. Дело в том, что из этих 50, ну, условно будем говорить 50, да, жертв красного террора,
тысяч.
Половину составляли сами левые. Анархисты, троцкисты и другие противники коммунистов, которые действительно на тот момент смогли добиться преобладающего влияния прежде всего в органах госбезопасности Испании. Но, повторяю, они взошли на фоне гражданской войны. Когда, если бы
то есть внутри гражданской войны была еще гражданская война.
Была другая гражданская война. Вот это история, о которой мало говорят, а очень жаль.
Хорошо, у нас Константин Эгерт на прощание что-то нам хочет сказать. Давайте его включим. Я боюсь, что это опять про современность.
Немножко. Хотя я думаю, что я бы согласился с Кириллом Александровым, потому что, ну, так сказать, по-простому говоря, левые диктатуры, я бы не хотел, чтобы меня зачисляли тут, Миша, чтобы зачисляли меня в сторонники диктатуры и террора. Я вообще предпочитаю демократию, конституционную монархию. Но я думаю, что левые диктатуры отличаются от правых по-простому. В общем-то, одним существенным или двумя существенными отличиями. Они не трогают частную собственность и религию. Это две основы или два таких два базовых элемента, на которых человек может восстановить свою автономию после самых-самых тяжелых и самых сложных, ужасных, кровавых гражданских конфликтов. В отличие от левых диктатур, которые эти два столпа автономии, так сказать, ликвидируют или пытаются ликвидировать. Именно поэтому выздоровление посткоммунистических обществ идет намного сложнее, чем выздоровление обществ, которые пережили там, условно говоря, правые диктатуры. Это номер один. И номер два. Да, немножечко о современности. Я вот в последнее время, кстати, начиная с дискуссии о том, стоит или не стоит отмечать палачей НКВД, которые потом, в свою очередь, были расстреляны на разного рода мемориалах, включая там коммунарку, например, под Москвой. Я через какое-то, ну, думая об этом, и вот, может быть, через историю с перезахоронением Франко, пришел к выводу, что, возможно, стоит действительно оставить мертвецов в покое. И даже, скажу парадоксальную вещь, может быть, даже если это Ленин на Красной площади, по крайней мере, не перезахоранивать без согласия родственников. Потому что ожесточенным обществом нужно прежде всего восстановление, ну, какого-то нравственного, я не знаю, доброго, по-простому говоря, отношения друг к другу, отношения граждан друг к другу, снятие ожесточения, смягчение нравов. И это очень большая и очень важная цель. Если цена этого, то, что какой-то покойник где-то еще полежит 20, 30 или 40 лет. Мне кажется, в историческом плане это не такая большая цена, которую, наверное, при определенных условиях можно и даже должно заплатить. Это немножко, может быть, неприятное мнение, нечастое мнение среди части русской интеллигенции, но мне кажется, это так. Я вам честно скажу, я посетил базилику буквально недели за 4, в конце сентября, вот так скажем, то есть месяц назад. И что меня удивило, это то, что это, конечно, не просто церковь, но, конечно, это не мавзолей, как его описывает левая пресса. Это место, где очень видна борьба между, условно говоря, франко-генералом и победителем и франко-католиком. Он все-таки был верным своим церкви. Потому что это, с одной стороны, действительно, там есть элементы триумфа, с другой стороны, это действительно попытка примирить две стороны, чего стоят хотя бы фигуры четырех ангелов, представляющих четыре рода вооруженных сил, если хотите, которые были у обеих воюющих сторон. Это большой и серьезный документ времени. И, если честно, я надеюсь...
Имени Константин, давайте не будем забывать, строили заключенные, и вообще в этом тоже есть некий какой-то цинизм. Я подозреваю, что нынешняя власть испанская, если она сохранится, скорее всего, дополнит этот мемориал каким-то историческим центром, да, который бы, собственно, давал широкую картину того, что произошло в то время, и в том числе, кстати, с теми людьми.
С тем, чтобы дополнить чем-то мемориал, но не нарушая все-таки тот факт, что это церковь, это все-таки церковь, у меня даже не будет с этим каких-то проблем.
Вот и мавзолей стоило бы, если вы хотите оставить в нем Ленина, дополнить центром, который бы рассказывал о красном терроре и тех репрессиях, которые Ленин и его товарищи по большевистской партии принесли в Россию со своей так называемой Октябрьской революцией. Но раз уж Константин нас переключил к этой теме, да, Россия, параллели России и Испании, я не могу, конечно, не спросить участников нашего разговора, собственно, об этих параллелях. Вадим Дамье, что вы скажете? Вот стоит, как говорит наш коллега Константин Эгерт, потерпеть Ильича еще в мавзолее? Кстати, опросы, в общем, не такие однозначные. Они там 50-40 на 40 где-то были. Это в той ситуации, когда сейчас власть делает всех вождей и руководителей Советского Союза, России своими, так сказать, предшественниками. Да, они все хорошие, у них были ошибки, а Путин стоит во главе этой замечательной вертикали или пирамиды. То есть всех как бы находят позитив. И тем не менее, в общем, значительная часть, почти половина, там 40 чем-то процентов, она по разным причинам за то, чтобы Ленина удалить из мавзолея. Ну вот есть пример теперь Франко. Вот что вы скажете?
Ну, я хочу сразу сказать, что я не отношусь к приверженцам господина Ульянова. В любом случае, для меня он не творец революции, не герой революции, а ее могильщик. Но парадоксальным образом я не считаю, что его нужно, вот в данный момент, его нужно убирать из мавзолея. И скажу почему. Видите ли, в чем дело? Для меня это, собственно, посмотрите, да, для меня это некий предмет религиозного культа, которому я сам не поклоняюсь. Но я прекрасно понимаю, что те, кто мавзолею поклоняются и поклоняются Ленину, они ему сейчас поклоняются именно как некоему скорее религиозному
символу. То есть вы о Зюганове и КПРФ, это, да?
Да, в том числе и о Зюганове, КПРФ. У нас, о тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, его, может быть, даже совсем не помнят.
То есть вы за свободу религиозного культа Ленина,
секунду,
так получается?
Чуточку, маленькое уточнение. Значит, понимаете, в чем дело? С точки зрения, конечно, исторической справедливости, могильщик Российской революции не должен быть на Красной площади, с моей точки зрения. С другой стороны, для меня очень важен момент, кто именно собирается его выбрасывать оттуда, кто именно собирается
выбрасывать, наверное, не собирается,
хорошо,
просто
переносить. Как говорили,
Можно вертолетом.
Хрущев вынес Сталина из мавзолея, но он был настолько тяжел, что он уронил его рядом.
Можно вертолетом, вот как
Может
Франко,
быть, вертолетом,
да,
как вот в данном случае Франко. Для меня ситуация выглядит следующим образом. Мне кажется, что когда выносить человека, который все-таки в глазах многих ассоциируется с прогрессом, с революцией, да пусть ошибочно ассоциируется, 20 раз, я с этим полностью согласен, но когда это будут делать люди, стоящие у власти люди, которые опираются на монархическую триаду самодержавия, православия, народность, то для меня это есть триумф белого дела. Я, как человек совершенно определенной системы ценностей, не могу, диаметрально противоположной той системе ценностей, о которой здесь говорил уважаемый Константин, я не могу это принять. Для меня это вызов.
Но получается, гражданская война, она остается. А вопросы Испании, ее не разрешены так, ни в Испании, ни в России.
Совершенно верно. А в Испании тоже ошибочное, вот тоже я бы не согласился с мнением, что как бы вот перезахоронение Франко – это есть возобновление гражданской войны. Она не кончалась в Испании. Испания, вопреки всем утверждениям, что в Испании было достигнуто национальное примирение, что там, в общем-то, вроде бы загладились былые старые раны.
Да вот могилы все находят.
Правда. Все это неправда. Исследователи в 70-х, 80-х годах, уже после смерти Франко, ходили, опрашивали людей в глубоких андалузских деревнях, да, в Каталонии, в каких-то местах, где, которые особенно пострадали от франкистского террора. И они обратили внимание на очень интересную вещь. Люди до сих пор боялись об этом говорить, они боялись об этом вспоминать, хотя им уже ничего не грозило. Уже вроде бы все это было давно, далеко, в далеком прошлом. Не было риска возврата, никто не верил в то, что, если бы их спросили, да, вот вы что, боитесь, что это сейчас вернется? Да нет, наверное. Но вот этот страх, этот ужас от вот этого террора, он настолько въелся, что называется, извините, в печенки, что люди боялись об этом вспоминать. А вы говорите, кончилась гражданская война. Какое примирение? Да, социалисты, конечно, сейчас хотят нечто изобразить. Этот закон об исторической памяти, но он сейчас вот это перезахоронение Франко, но очень многие критикуют это. Они говорят, что это чисто вербально, чисто словесные вещи, потому что, например, допустим, то же самое испанское правительство, те же социалисты, например, далеко не всегда разрешают поиски жертв. Потому что в Испании существует целое движение, которое занимается как раз вот поиском могил, вот этих массовых захоронений, массовых могильников, жертв расстрелов и так далее. И они пытаются их искать. И им не разрешают очень часто это искать.
Ну и с документами там проблемы тоже, так сказать. Многие архивы якобы уничтожены, хотя это не совсем так, судя по всему. Да. Хорошо, давайте Кириллу Александрову тоже дадим слово по поводу все-таки этих параллелей между Испанией и Россией, и что делать вот, собственно, с мавзолеем Владимира Ульянова Ленина?
Ну, во-первых, я бы сказал о том, что если говорить о том, кто способствует прекращению гражданской войны, расставляя здесь все акценты, это Римо-католическая церковь, потому что Ватикан беатифицирует, да, причисляет к лику святых тех жертв левого режима республиканского. Видите, ну, допустим, 50 тысяч жертв франкистского террора. Ну, слушайте, более 7 тысяч из них, как минимум, это клирики католической церкви, это убитые изнасилования монахини леваками, да, и левыми силами. И, значит, соответственно, вот как раз процесс причисления погубленного духовенства к лику святых – это как раз и расставление, расстановка акцентов на много десятилетий, если не веков, вперед. Что касается, к сожалению, не могу согласиться с господином Дамье, мне кажется, у него очень какие-то странные представления о белом деле, потому что белое дело – это политика Врангеля и Кривошейна, а не православие, самодержавие, народность в духе Уварова. Ничего общего с этим нет, и уж тем более сегодняшний режим и сегодняшнюю его идеологию сравнивать с православием, самодержавием и народностью нет никаких оснований, это какая-то жалкая пародия. Что же касается параллелей, то параллели были проведены еще современниками. Вот Ахтырский гусар, князь Николай Кудашев в Париже, в 1936 году написавший стихотворение на освобождение Альказара, да, 27 сентября 1936 года, которое совпало с праздником Крестовоздвижения, и очень многие представители белой эмиграции, естественно, это приветствовали, он сравнил Франко с испанским генералом Корниловым. Ну уж никак не с Лениным, там, не со Сталином и прочее. Наверное, я соглашусь, но видите, гражданские войны, особенно те, которые в 20 веке были результатом противостояния между условными белыми, условными красными, они скоро не заканчиваются. Это понятно. Они могут и у нас, например, я не убежден, что наша гражданская война, она закончилась, и она далеко вышла за границы 20-го и 22-го года. И по существу в горячем виде она шла вот до 54-го года. вплоть до вот последних восстаний, да, в ГУЛАГе. И поэтому, конечно, если видите, есть, как говорит Вадим, есть в Испании движение, которое ищет там братские захоронения и прочее. В 70-е, 80-е годы, через 10 лет после кончины Франко, этим стали заниматься, то у нас и сейчас такая деятельность, она совершенно не приветствуется. Вы посмотрите, что с мемориалом стало, которого оштрафовали на 250 тысяч за расчистку кладбищ ссыльных поляков и литовцев. Нет, мне просто кажется, что разные совершенно все равно ситуации. Я вот с Константином Эгертом согласен, когда он говорил о том, что выход из правого авторитаризма для общества именно благодаря тому, что сохранялась религиозная составляющая и частная собственность, базовые фундаментальные ценности, из которых, в общем, как мне кажется, гражданская свобода и вырастала еще, так сказать, в новое время, то выход из левого тоталитаризма, из коммунистических экспериментов всех типов, он гораздо более тяжелым. И я абсолютно убежден в том, что все проблемы современной России, они как раз связаны с тем, что у нас-то этого выхода по существу и не состоялось. Мы при таком, знаете, НЭПе своеобразном живем. Ну, неонэпе, назовем его таким образом. Что же касается захоронения Ленина, Сталина там или еще кого-то, да, уборки кладбища с Красной площади. Ну, видите, как мне кажется, у меня вообще очень радикальная точка зрения на этот счет. Вот если бы меня спросили, что бы я сделал, да, то, наверное, я бы наиболее страшных людей, которые там лежат, Сталин, Вышинский, Ленин, они должны были быть просто кремированы, их прах развеян над колымскими лагерями, над тем местом, где они были. Хотя понятно, что это точка зрения очень небольшого меньшинства. А на месте мавзолея я бы, так сказать, построил часовню в честь священномученика Кирилла Смирнова, который олицетворял, собственно, подлинную православную российскую церковь. Но я не убежден, что это та задача, и здесь я с Вадимом согласен, которая должна для России решаться сейчас. То есть это не первая задача. Первая задача – это восстановление гражданских институтов, работающих в нашей стране, суда, неприкосновенности собственности, самоуправления. То есть, опять-таки, это и есть программа «Белого дела». А уж с историческим прошлым и с этим наследием нужно будет разбираться тогда, когда Россия станет цивилизованной страной. И здесь, конечно, нужна в первую очередь большая просветительская работа. Ведь даже, понимаете, мы говорим о Франко, наш разговор очень интересный, но я не убежден, что там, так сказать, какое-то большое количество молодых людей, если мы их будем опрашивать на улицах, они вообще в состоянии сказать, кто такой Франко или Салазар или Пиночет, или даже, я не знаю, так сказать, какие-то деятели нашей новейшей российской истории, чем там князь Львов от Александра Федоровича Керенского отличался. Вот. В этом-то вся проблема. У нас задача просветительства стоит очень широко, а без этой задачи невозможно ни о каком выходе говорить. Но, в принципе, вот если я правильно понял вашу тональность, но все-таки в России, как мне кажется, вот эта проблема прекращения гражданской войны, завершение, она подспудно, имманентно, она стоит гораздо более остро, чем в Испании. Потом, видите, гражданство...
Давайте мы теперь все-таки послушаем народ. У нас есть опрос по поводу Владимира Ильича и его тела, да? Давайте, пожалуйста.
Нужно ли перезахоронить Ленина как Франко?
Ну, я не считаю, что этот человек заслуживает того, чтобы его мумия находилась на самой центральной площади нашей страны.
Я коммунист до мозга костей, я против.
Тело должно вообще в земле быть, а не на земле.
Не самый злободневный вопрос. Есть другие вопросы, при котором, когда будет Россия жить хорошо и будет плохо, или вообще будет ли жить Россия хорошо. Вот этот вопрос, по-моему, у всех стоит.
По православному обычаю он должен лежать в земле. Так что вывод отсюда сам собой напрашивается.
Это самый великий человек на свете. Такие люди рождаются раз в тысячу лет.
Человек мертвый не должен лежать на показ, вот и все. Мы же не в Древнем Египте находимся, да и те товарищи, в общем, своих хоронили.
Я думаю, что это не приоритетный вопрос сегодня.
Ну, я считаю, что, во-первых, Красная площадь – это не кладбище, а второе – была воля Ленина. Захоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью.
Людей надо нормально праху предавать, а не на всеобщее обозрение, вот как Ленин у нас лежит. что в зале там есть постамент, и есть постамент. Пускай, как и все люди, лежит там.
Ну, во-первых, факт создания могилы под названием «Мавзолей» – это больше напоминает о египетских фараонах и обожествлении обычного простого человека, каким бы замечательным, великим для всех спорный момент он не был. Я искренне с уважением, как это ни удивительно, отношусь к его личности. Не могу одобрить всего, что он сделал. Но, тем не менее, хранить его надо, как самого обычного простого человека. Создание богов из смертных – это всегда вредно.
Ну, кстати, на сайте у нас проголосовали там по двум пунктам примерно одинаково, порядка 90% в сумме за то, чтобы все-таки Ленина из мавзолея удалить. Вадим, что вы скажете, если коротко, о состоянии общественных умов вот так вот, на основе такого несоциологического вопроса?
Я не знаю, насколько это репрезентативно.
Да не репрезентативно, сказать, конечно.
Нет. Вот. Но, ну как, понимаете, в общем-то, какие-то известные доли истины есть, в общем-то, в самых разных мнениях, которые были высказаны. В общем-то, действительно, это, наверное, нонсенс с точки зрения, да, нормальной, да, когда мертвое тело лежит посреди площади, и люди ходят и смотрят на него, с одной стороны. С другой стороны, все-таки я еще раз хочу сказать, что для меня все-таки власть, которая ставит памятники царям, в том числе царям-убийцам, царям, которые пролили много человеческой крови, которые ставят памятники таким людям, как Иван Грозный, Петр I, да, которые, так сказать, действительно пролили очень много крови в этой стране, ставят памятники им, но при этом, так сказать, Ленина хотят вынести, то это, в общем, такой своего рода исторический реванш. Да? Это все равно акт гражданской
войны. Хотят вынести, но не выносят. Вот что. Значит, тут есть осторожность.
Вы думаете, что не выносят все-таки еще и потому, что пытаются опереться и на советское наследие?
Ну, безусловно, конечно, а Путин опирается на советское наследие.
Но все-таки Сталин им все-таки, пожалуй, поближе, чем Ленин.
Сталин, наверное, для них разрушитель. Поскольку...
Ленин для них разрушитель, Сталин для них создатель империи.
Ну и на победу им хочется опираться. Поэтому я бы все-таки еще одну параллель увидел, знаете, и, может быть, у Кирилла бы спросил. А вы не видите параллели между Франко и Путиным? Вот, в конце концов, 20 лет Путина, а Франко просидел аж там почти 40, получается. Вот не ждет ли нас 40-летие такого медленного, я не знаю, вползания в цивилизацию с большими проблемами?
Нет, это я согласен с Константином фон Эггертом, опять-таки, это абсолютно разные исторические фигуры с абсолютно разной мотивацией в своих поступках. И тут как раз вот уместно говорить о том, о чем говорил уважаемый Вадим, потому что как раз не просто попытка опереться на советское наследие, которое было чуждо Франко абсолютно, а попытка сохранить это наследие советское в 21 веке, по большому счету, для того, чтобы, ну, в известном смысле легитимизировать власть вот тех людей, которые вышли из советской партийной, комсомольской и прочей иной номенклатуры. Ибо, в общем, вся революция, которая была после Октябрьского переворота, не после февраля, а после октября, это только история формирования нового класса, вот этого, по большому счету. И, собственно говоря, если мы внимательно посмотрим на политическое прошлое нашей правящей элиты, то здесь все становится совершенно понятно. Нет, я все-таки думаю, что это разные абсолютно фигуры, тем более, что, опять-таки, да, Россия не Испания совершенно, и в культурном, и в церковном отношении, и история католической церкви в Испании совершенно отличается от истории православной церкви в России. Поэтому нет, я бы таких параллелей не проводил.
Ну что ж, хорошо, здесь мы поставим точку, потому что по поводу Владимира Путина и сущности его системы мы здесь говорим много, я думаю, поговорим еще. Я благодарю Кирилла Александрова, Константина Эггерта, Виктора Черецкого, Вадима Домье. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.